городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Марианна Никольская. Сегодня Сергей Владимирович Сурин продолжает рассказывать о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. И речь сегодня пойдет о последнем петербургском адресе Александра Сергеевича, о Мойке 12. Сергей Владимирович, продолжаем вас слушать с большим вниманием.
Добрый день, спасибо большое, продолжаем разговор. На Мойке 12, к великому нашему сожалению, не так долго проживет наш поэт. С сентября по январь, то есть всего-навсего 5 месяцев. Уже в ноябре Пушкин получит печально известное анонимное письмо, которое было одновременно направлено еще 6 адресатам. Ну и здесь уже маховик судьбы раскручивался с огромной скоростью. Я уже говорил, что единственным человеком, который мог как-то что-то здесь приостановить, поменять, это был Сергей Соболевский. Хотя, если вот мы будем внимательно раскладывать ситуацию вот его судьбы на тот момент, то очень сложно было найти выход. То есть непонятно, что бы он мог сделать. Да? Единственный выход, наверное, это уехать в деревню. Просто взять семью, уехать в деревню. Вот от всего этого на какой-то период, чтобы немножко обо всем забыли люди. Но Пушкин подавал прошение уехать в деревню, когда он обнаружил, что его проживание с семьей в Петербурге стоило 30 тысяч тех денег. На наши деньги это примерно 45 миллионов. Пушкин ужаснулся. Но Николаю Первому это страшно не понравилось, и Пушкин отозвал тогда свое письмо. То есть, получается, и уехать в деревню он не мог, но и жить уже вот сейчас в городе при таких обстоятельствах, связанных с Дантесом, тоже было невозможно. То есть, получается, практически это было безвыходное положение. Либо нужен был вот такой острый ум, как был у Сергея Соболевского, который мог бы подыскать выход из этого страшного лабиринта. Но Сергей Соболевский был в Париже. Пушкин уже не слушал ни Жуковского, ни Александра Тургенева, собственно, никого. Он будет встречаться с императором, когда вопрос о первой дуэли с Дантесом был решен, то есть Пушкин отзовет свой вызов, поскольку Дантес женится на сестре его супруги, и Николай I возьмет слово с Пушкина, что если ситуация изменится к худшему, то Пушкин будет обязан, ничего не предпринимая, встретиться с императором и сказать ему об этом. Пушкин не сдержал этого слова, ничего он императору не сказал, когда написал уже в январе 37-го роковое письмо Геккеру. Ну, последние какие события адресам? В конце ноября Пушкин посещает Большой Каменный театр, который открылся после реставрации пожара. Там премьера оперы Глинки «Жизнь за царя». Пушкин сидит в 11-м ряду и, так сказать, выслушивает все комплименты в адрес оперы. Дело в том, что Пушкин принимал определенное участие и в работе над либретто. Больше это делал Жуковский, но поскольку Пушкин бывал у него на субботах Жуковского, то он тоже был причастен к этой премьере, давал какие-то свои советы по поводу либретто. А в декабре 36 года Пушкин аж 2 раза, это очень много, бывает вместе с женой в салоне великой княгини Елены Павловны. Вот в Михайловском дворце Елена Павловна в этот момент очень будет расположена к Александру Сергеевичу, и он будет в списках приглашенных и оставит ей в альбоме стихотворение. Ну, а в конце декабря выходит 4-й, последний при Пушкине том «Современника», и вот там «Капитанская дочка». Вот я хочу сказать, что язык «Капитанской дочки», так же, как и язык героя нашего времени, это уже наш современный язык, то есть язык русский сформирован. И прежде всего творчеством Александра Сергеевича Пушкина как раз вот в 30-е годы. Ну, еще одно знаковое событие с точки зрения адреса – это январский бал у Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова. Это Дворцовая набережная, 30. Вот этот дом, его особняк, недалеко от Зимней канавки. Иван Илларионович Воронцов-Дашков – один из тоже богатейших людей своего времени. И вот там Дантес шутит казарменно, как сказал Пушкин, компрометируя уже и свою жену молодую, и жену Пушкина. Ну и вот это одна из последних капель, которая переполнила терпение Пушкина. Там что-то, игра слов у него было французских, между мозолью и словом тело. Ну, в общем, вот в такой ситуации, ну, нормально. нормальный человек, наверное, не стал бы так шутить, но вот Дантес делает то, что он делал, и Пушкин через 2 дня отправляет письмо Геккерну. Вот если так, конечно, внимательно присматриваться к нашим особнякам и домам, в них просто переплетались судьбы. Ну, а дальше, вы все прекрасно знаете, Пушкин в очень большом раздражении пишет вот это письмо Геккерну. Сейчас у нас нет времени обсуждать, мог ли Пушкин этого не делать, и надо ли было писать такое уже откровенно оскорбительное письмо.
Но у него уже были нервы на пределе.
Не то слово. Я думаю,
долги,
они
души.
Уже перешли эти нервы через предел, и вызов на дуэль последовал неминуемо. Пушкин не знает, кого взять секундантом, потому что граф Сологуб отказывается, и он вспоминает, что Данзас, его одноклассник, наверное, ему не откажет. Константин Данзас действительно ему не отказал, хотя это не просто так, что я вас куда-то пригласил, и вы со мной там пойдете. Это автоматически означало, что у человека могут быть радикальные проблемы в жизни, если он идет секундантом, потому что это было категорически запрещено, особенно такая знаковая дуэль. Да? Данзас, собственно, рисковал практически своей жизнью, точно так же, как и Пушкин. Он рисковал и всей своей карьерой, ну и вплоть до уголовной ответственности за то, что он делал. Тем не менее, с другой стороны, ну, нельзя было отказывать в такой ситуации своему товарищу, если он просит быть секундантом.
И они встретились в последний раз в кондитерской Вольфа и Беранже на углу Невского и Мойки. Сейчас это литературное кафе, мы его прекрасно все знаем. А тогда это была кондитерская, где Пушкин назначил встречу своему другу и секунданту.
Ну, это была очень модная кондитерская. Я вот не могу сказать, можно ли было там отобедать, то есть был ли там салат, суп, скажем так, бефстроганов, да. В основном мы знаем это как кондитерскую. Может быть, я ошибаюсь, может быть, и можно, да. Но вот как кондитерская, это была, конечно, лучшая и уникальная кондитерская и Петербурга, может быть, и всей России. И Пушкин там очень любил лимонад. Видимо, там делали свой лимонад из трав, из каких-то, да. Вот в этот день, 27 января, Пушкин выпивает последний стакан лимонада. Он очень любил приходить и выпивать стакан лимонада в этом заведении. И они с Данзасом едут уже на Черную речку.
И надо же, какое совпадение. Они ехали, и навстречу им повозка с Натальей Николаевной. Но Пушкин смотрел в другую сторону, пишет Данзас, а Наталья Николаевна была близорука. И вот так они и разъехались. Где это произошла встреча?
Ну, я думаю, это где-то в районе Дворцовой площади. Действительно, судьба в этот момент зависела от близорукости его супруги. Очки были немодные, да, вот это опять-таки, к слову, о моде. Не потому, что она была в этом виновата, конечно, но просто если бы она носила очки, то она бы увидела эту карету. Ну, в очках, наверное, совсем другое было бы лицо, и, в общем, это было не принято.
Ну и самое последнее уже место, связанное с Александром Сергеевичем, это район Черной речки, где, собственно, произошла дуэль. Там сейчас памятный знак стоит и, в общем, есть памятник.
Да, ну вот, наверное, это наша передача получается последней, то есть мы довели судьбу Пушкина до ее завершения. Я могу только добавить, что по поводу вот памятника на Черной речке, что это очень приблизительное место, да. Мы можем говорить только о каком-то радиусе, ну, скажем, радиусе, ну, 500 метров, если не километра, да, очень разнятся показания, воспоминания. Это было очень нервное состояние даже у Данзаса, несмотря на то, что это был боевой офицер. И, опять-таки, я повторяю, мы говорим приблизительно об этом месте. Что вот примерно там стрелялся Пушкин. Кроме того, еще была и метель, было много снега. И вы помните, что пистолет Пушкина был забит снегом. И пришлось поменять для того, чтобы уже тяжелораненый Пушкин произвел с колена выстрел. Интересно, что они оба стреляли хорошо. Конечно, и Дантес стрелял хорошо, и Пушкин, он всю жизнь готовился к дуэлям. Дантес первым выстрелил. Он выстрелил с 4-го шага, между ним и Пушкиным было 13 шагов. Обратите внимание, именно с этого расстояния Евгений Онегин убивает Ленского с 13 шагов. Вот роковые совпадения, ими опутана вся пушкинская эпоха. И выстрел Пушкина с колена, он попал, но вот не произвел того, что в тот момент хотел Пушкин. Видимо, конечно, он хотел убить Дантеса. Но обратите внимание, Пушкин, умирая, говорил, что он прощает Дантеса. Да, это тоже удивительно, что ничего не надо с ним делать, и я его прощаю. Это слова Пушкина, который сформировался и как поэт, и как человек. Да, вот абсолютно такой высокий уровень личности. Умирающий Пушкин, который прощает и Дантесу, и всем, и вот говорит такие замечательные слова. И мы попытались вам рассказать, насколько тяжелой, нервной, иногда просто невыносимой была жизнь Пушкина в последний год в Петербурге. Тем не менее, Пушкин прошел через все эти испытания. Пушкин уходит из жизни на Мойке 12 на этой квартире, и через 90 лет примерно там будет открыт музей, один из самых известных и крупнейших музеев Александра Сергеевича Пушкина. Так что, если вдруг вы еще там не были, обязательно его посетите там. Много мемориальных вещей, действительно подлинников, которые сохранились с той эпохи. Ну, например, вот в рабочем кабинете Пушкина висит портрет Василия Андреевича Жуковского. Знаковое событие в русской культуре, когда Пушкин, завершив поэму «Руслан и Людмила», а что это означает для русской культуры? Что он стал большим поэтом. То есть большой поэт – это поэт, написавший большую поэму. Вот Пушкин тогда, в марте 1820 года, написал «Руслан и Людмилу», прочитал его на квартире Жуковского в Ваничковом дворце, и Жуковский, ошарашенный услышанным, дарит ему свой портрет со знаменитой надписью «Победитель и ученик от побежденного учителя». И этот портрет вы сегодня можете увидеть на Мойке 12. Вот он прям так и висит. Также и портрет Пушкина кисти Тропинина.
Ну, а также образцы почерка Пушкина, копии его писем, рукописи, оригиналы в Пушкинском доме хранятся. Но на Мойке 12 можно увидеть почерк и правки самого Александра Сергеевича, который создавал наш современный русский язык.
Ну, я в самом конце хочу сказать, что все-таки главным наследием Пушкина это, на мой взгляд, все-таки не вещи, а это русский язык, который был сформирован самим Пушкиным. Это русское сознание, на которое повлиял своим творчеством, ну и своей жизнью Александр Сергеевич. Вот человек до пушкинской эпохи, человек екатерининской эпохи, это не такой, как мы. У них был и немножко и другой язык, и другие привычки. А вот человек уже конца пушкинской эпохи, это уже очень похожий на нас человек. То есть сформирован русский язык, сформировано русское сознание. Собственно, сформировались мы с вами. Мы примерно такие, какими стали люди, благодаря в том числе и текстам Пушкина в конце золотого века русской культуры.
Ну что же, а я благодарю Сергея Владимировича за интереснейший рассказ и напоминаю, что о петербургских адресах Пушкина нам рассказывал лектор Всероссийского общества знания, организатор литературных игр для старшеклассников, специалист по пушкинской эпохе Сергей Владимирович Сурин, за что ему огромное спасибо. Ну а передачу вела Марианна Никольская. Всего доброго.
Спасибо и вам за внимание. Ну и читайте Пушкина.
Всем счастливо.
Городской наблюдатель.